Слава Богу! Я рад встретиться снова с вами. Вы отдохнули. Аллилуйя! Итак, мы продолжаем наше изучение. Мы коротко помолимся. Дорогой Отец Небесный, мы так благодарны Тебе, наслаждаясь в Твоем Слове и с Твоим Духом. Спасибо Тебе за то, что Ты работаешь в наших сердцах. Ты изменяешь наше понимание, Ты даешь нам откровение, Господь. Спасибо Тебе за то, что Слово Божье обильно сеется в наши сердца со всякой премудростью и разумением духовным. И мы принимаем, мы в кротости принимаем насаждаемое Слово. Спасибо Тебе, Господь. Аминь. Аллилуйя. Итак, путь к переменам. Это путь перемены мышления. И давайте мы снова обратимся к Писанию. Первое послание Петра, 2 глава, с 1 по 3 стих. Первое послание Петра, 2 глава, с 1 по 3 стих. Итак, отложив 1 Петра 2, 1, 3. Думаю, все успели записать. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, вот прежде, чем двинуться по пути перемены мышления или принимать что-то новое от Бога, нужно отложить. Итак, отложив всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Все, что вы видите, все, что принадлежит к мирскому мышлению, к греховному мышлению, вы видите это в своей жизни, отложите. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Мы будем читать сейчас места Писания о перемене мышления, и из каждого места Писания мы будем брать какую-то истину для практического применения. Аллилуйя. И здесь написано, как новорожденные младенцы. Первое, мы поговорили, нужно отложить. И что такое покаяние? Это перемена мышления, это метаноя. И есть еще образ покаяния. Это значит развернуться на 180 градусов к тому образу жизни, который был до покаяния. То есть покаяние пришло, я увидел свет, я разворачиваюсь ко тьме спиной. И я начинаю двигаться в противоположном направлении. То есть я удаляюсь от тьмы. Вот что значит отложить. Но смотрите, дальше... Второй образ, который рисует Дух Святой через апостола Петра. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Знаете, я раньше читал так. Как новорожденные младенцы. Но я читал, итак, новорожденные младенцы, вот те, которые младенцы во Христе Иисусе, вы возлюбите чистое словесное молоко, и от него возрастете во спасение. Но это неправильное понимание. Возлюбить чистое словесное молоко нужно не только младенцам. Да, это возраст, в котором нам нужно возлюбить чистое словесное молоко. Как только человек родился свыше, то есть его ожидает чистое словесное молоко. Возлюбите это чистое словесное молоко. И останьтесь в любви к нему всю свою жизнь. Аллилуйя. Итак, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко. А как новорожденные младенцы любят чистое словесное молоко? Или как новорожденные младенцы любят молоко? Они ничего, кроме молока, не едят. Это образ. Как? Они ничего, кроме молока, не едят. И знаете, может быть, некоторым христианам, особенно на первых этапах жизни, нужно отложить все. Фильмы, сериалы, общение с неверующими людьми. То есть отложить все. электронные игры, телефоны, соцсети, отложить все и погрузиться в чистое словесное молоко. Еще один образ есть о новорожденных младенцах. Это, конечно, высокий стандарт. Кормящие мамы или бывшие мамы, или мамы, которые являются мамами, но у них уже взрослые дети, они знают точно, сколько раз младенец кушает. И нельзя сказать, сколько раз младенец в день кушает. Он кушает круглосуточно. И в среднем он кушает с промежутком через каждые 2-2,5 часа. Вот уровень «возлюбите чистое словесное молоко, как младенцы». Или «новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко». И дальше Павел, то есть Петр, он указывает на результат. «Дабы от него возрасти во спасение». Знаете, есть проповеди, от которых нельзя возрасти во спасение, потому что там очень мало словесного молока. Они так разбавлены человеческими идеями и мыслями, и шутками всякими, что там очень мало словесного молока. И человек вроде слушает проповеди, это тешит его душу, но это не позволяет ему расти. Где неразбавленное чистое словесное молоко? В Слове Божьем. Если человек только родился свыше, если человек уже долго во Христе, он должен полюбить читать Библию. Аллилуйя. Читайте Писание. О, я слушаю помазанные проповеди. Даже помазанные проповеди не дадут вам того, что дает Писание. Потому что помазанные проповеди звучат через служителей. И большая часть из нас, из служителей, мы несовершенны. Но Слово Божье, оно совершенно, это чистое словесное молоко. И когда вы читаете чистое словесное молоко, Дух Святой поможет вам легко видеть то, что в проповеди не соответствует Писанию. Если что-то в проповеди или в учении не соответствует Писанию, не принимайте это. Но человек, христианин, он не может видеть, что соответствует Писанию, а что не соответствует Писанию, если он не читает Писание. Итак, первой пищей рожденного свыше человека, первой пищей, которая ведет к перемене мышления, или, можно сказать, единственной пищей, которая ведет к перемене мышления, является чистое словесное молоко. То ли оно в Библии, то ли оно в проповеди, то ли оно в общении где-то. Чем больше этого молока присутствует или питает жизнь христианина, тем интенсивнее он возрастает в познании Бога. Аллилуйя. Итак, отложи всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Чистое словесное молоко. Дабы от него, от чистого словесного молока, возрасти вам во спасение. О, я что-то не возрастаю во спасение. Проверь, чем ты питаешься. О, я смотрю, что вот моя жизнь как-то развивается однобоко. Проверь, чем ты питаешься. Питаешься ли ты чистым словесным молоком? Знаете, откуда вырастают деноминации? Деноминации вырастают из тех людей, которые слушают только проповеди своего пастора. Потому что он вот так толкует Писание. Он вот эти места Писания использует при проповеди. Ну так там есть еще и другие. Но человек их не знает, если он не читает Писание. И потом он начинает относиться к ним предвзято. Почему? Потому что он эталоном для рассматривания Слова Божьего взял учение своего пастора. Это неправильно. Эталон для рассматривания учения пастора должно быть Слово Божье. Или не только пастора, любого учителя, апостола, кто бы он ни был. Слово Божье является непререкаемым авторитетом. Аллилуйя. Это чистое словесное молоко. Мы не позволяем своему мышлению, чьим-то проповедям судить Слово Божье. Мы позволяем Слову Божьему анализировать, судить, разбирать учения и проповеди служителей. Аллилуйя. И если что-то не соответствует Слову Божьему, я это не принимаю. Потому что Иисус конкретно сказал мне: замечай, как ты слышишь. В другом месте Писания написано: замечай, что ты слышишь. В притче о сеятеле, где говорится о слышании слова, мы будем конкретно разбирать эту притчу завтра. Здесь говорится один стих о сеятеле, и все остальные стихи, 4 стиха там, по-моему, о тех, кто слушают слово, о тех, кто принимают слово. Аллилуйя. Итак, мы с вами ответственны за то, что мы принимаем. Аллилуйя. Мы можем слышать разные проповеди. И, ну, скажем, ты не можешь, слушая проповедь, сказать, все ли в этой проповеди будет правильно, все ли в этой проповеди будет соответствовать Слову Божьему. Но ты ответственен за то, чтобы принять из той проповеди только то, что соответствует Слову Божьему. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, чистое словесное молоко, оно приводит к возрастанию во спасение. Ефесянам 4 глава, 20-24 стих. Послание Ефесянам 4:20-24. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе». И опять, смотрите, здесь Павел уже, или Дух Святой через Павла, говорит те же самые слова, или тот же самый принцип. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях». Чему Дух Святой учит в первую очередь? Отложить. То есть отодвинуть тот образ жизни, которым человек жил до спасения, до покаяния. Отложить. Смотрите, дальше. «Обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости, истины». Знаете, так хочется отложить и сразу облечься. Отложить прежний образ ветхого жизни ветхого человека и сразу облечься в нового человека. А не получается. Так произошло с нашим духом во время спасения. Бог дал нам новую духовную природу, природу благочестия. Но так не происходит с нашей душой. Есть вот эта ступенька – обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости, истины. И смотрите, здесь написано «обновиться духом ума». И здесь есть две составляющие. Во-первых, первое – наш ум, он духовен, потому что дух или новое творение, которое мы получили, наша новая природа, она имеет ум Христов. Но этот ум Христов, он помещен в физический мозг. Поэтому информация, то есть передача информации с ума Христова, из духовного ума в наш физический мозг имеет определенный канал. Как мы можем черпать из ума Христова? Мы можем черпать из ума Христова, видя написанное Слово Божие. И мы можем черпать из ума Христова, молясь на иных языках. Аллилуйя. И тогда происходит обновление духа ума. Ну, вот еще один момент. Когда человек приходит к Богу, то он может иметь зависимости или какие-то сферы ума его могут контролироваться демоническими духами. Допустим, человек пришел к Богу, он родился свыше, но он жадный. И вот этот дух жадности, он контролирует, дух мамоны контролирует его ум. Ему страшно остаться без денег. Он приходит к панике, когда в его кошельке там остается немного финансов. Этот дух мамоны, дух страха, дух жадности контролирует эту сферу финансов. Как получить свободу? О, нужно помолиться и изгнать. Да, если ты придешь к служителю, он помолится, он изгонит этих духов. Ты уйдешь от служителя, а духи вернутся. Почему? Потому что мышление осталось неизмененным. И духи вернутся на те мысли, на те принципы, которым человек пользовался. Потому что один из способов, и это самый распространенный способ, услышьте меня сейчас, как дьявол контролирует жизнь людей, это через мышление. Он насаждает мышление, с помощью которого потом управляет жизнью человека. Давайте откроем с вами послание к Ефесянам, мы вернемся к этому. Послание к Ефесянам, 2 глава, я буду читать с 1 стиха. Послание к Ефесянам, 2 глава, с 1 стиха. «И вас, мертвых», здесь говорится о людях мертвых для Бога, «по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда». Смотрите, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева. Так, я упустил это. Вот, это второй стих. «В которых и вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего в сынах противления». Итак, князь, господствующий в воздухе, который господствует или действует в сынах противления, он же и создал обычаи этого мира. Какие-то привычки, какие-то традиции, через которые он держит под контролем людей, живущих в этом мире. Ну, одна из привычек, допустим, ну, если мы говорим о сфере финансов, то есть, если ты о себе не позаботишься, никто о тебе не позаботится. И следующее, если ты хочешь что-то делать, тебе нужно копить, тебе нужно не давать. Что это? Это мышление, скажем, не Божье. Это демоническое мышление, которое дьявол посеял в жизнь человека. И теперь это мышление держит его в рабстве у этого духа. Ему даже, этому духу даже не нужно постоянно влиять на этого человека. Мышление, образ мыслей, оно заставляет его. Оно не дает ему купить то, что ему нужно. Оно не дает ему помочь тому, кому нужно помочь. Почему? Потому что у него есть страх, что ему не хватит. Он имеет мысль, что если я хочу накопить, я должен ну, откладывать. Или если я хочу быть богатым, то я должен накопить. И это ложь. Люди копят, копят, копят. И вот как произошло, когда Советский Союз развалился. Многие люди, они накопили, у них было у кого-то на машину, у кого-то на две машины. Некоторых могли купить дом. И в один час они считали себя богатыми. У них есть накопление. И в один момент бах, и все это стало мусором. Все это потеряло ценность. Проезд в автобусе стал стоить там 30 тысяч гривен. 30 тысяч гривен проезд в автобусе. А зарплата составляла там около миллиона. Было время, когда мы были миллионерами. Вот и все. Дьявол обманул. И дьявол до сих пор продолжает держать многих людей в рабстве вот такого мышления. Но как освободиться от демонического влияния? Через истину Божию. Когда мы читаем Слово Божие, оно говорит: давайте, и дастся вам. Мерой доброй, утрясенной, нагнетенной, переполненной, отсыплют вам в лоно ваше. О, и человек принимает эту мысль. И он не спровергает старую мысль. Для того, чтобы мне быть богатым, мне нужно накопить. Нет, для того, чтобы мне быть богатым, мне нужно давать. И что происходит? Этот демонический дух, дух мамоны, дух жадности, дух страха, он теряет власть над этой сферой. Все, мысли поменялись. Понимаете? И поэтому здесь Павел говорит, нет, да, здесь Павел говорит, обновиться духом ума, когда истины Слова Божьего обновляют наш разум, мы получаем свободу от демонического влияния в своем разуме. Слава Богу. Итак, но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека. О, насколько мы обновляемся духом ума, настолько новый человек может проявляться в нашей жизни, в наших мыслях, словах и поступках. Обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Римлянам, 12 глава, 2 стих. Послание к Римлянам, 12 глава, 2 стих. Не сообразуйтесь. Что значит «не сообразуйтесь»? Сообразоваться – это становиться подходящим или соответствующим. Не становитесь подходящими, не становитесь соответствующими этому миру, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, дабы вам познавать, что есть воля Божья. Знаете, человек, который не обновляет свой разум Словом Божьим, для него воля Божья – загадка. Вот почему большинство религиозных людей, они говорят: «О, мы не знаем, что Бог хочет. Это тайна, воля Божья для нашей жизни. Только Он знает, что Он хочет». Да, Он точно знает, что Он хочет. Но Он написал в Своем Слове, чтобы мы знали, что мы хотим. И мы приняли Духа от Бога, дабы знать нам, дарованное от Бога. Дух Божий, Он хочет открыть нам, что хочет Бог. Это Его цель, потому что это сокрыто в Слове Божьем не от нас, а для нас. Итак, когда человек не сообразуется с этим миром, аллилуйя, но преобразуется обновлением ума, тогда он становится способным познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Аллилуйя. Вот еще одно свидетельство. Апостол Иаков. Первая глава с 21 по 25 стих. Апостол Иаков, первая глава с 21 по 25 стих. «Посему», буду читать по-русски, «поэтому, отложив всякую нечистоту и остаток злобы», видите, снова нужно отложить, «в кротости примите насаждаемое слово». И здесь ключевое слово – это «в кротости». Не в бунте. О, а я еще посмотрю, вот как бы принимать это слово или не принимать. Нам нужно посмотреть, это слово Божье или нет. И если это слово Божье, тогда в кротости принять. Нам не нужно думать, принимать слово Божье или не принимать. О, а я думал по-другому. Все мои родичи думали по-другому, все мои знакомые думают по-другому. Они живут по-другому. И их жизнь отличается не в лучшую сторону из-за того, что они не принимают Слово Божье. Но если ты хочешь изменить свою жизнь, чтобы твоя жизнь соответствовала Слову Божьему и была благословлена этим Словом, о, тогда тебе нужно принимать Слово Божье в кротости. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое Слово. И вот, вот это вот слово «насаждаемое», оно иногда у некоторых людей связано с насилием. Насаждать – это значит что-то вот насильно, скажем, заставлять принять человека или приводить в жизнь человека. И это мирское понимание. Насаждать – это значит садить, сеять. Насадить дерево – это значит, ну, закопать сашенец. Насадить редиску – это значит, ну, посеять редиску. Это не несет никакого насилия. И если мы в кротости принимаем насаждаемое слово. Почему? Потому что у нас есть власть принять насаждаемое слово или отвергнуть насаждаемое слово. Некоторые люди делают так: о, насаждаемое слово, ну, вот это мне не нравится, вот это мне не нравится, и вот это мне не нравится, ну, а вот это я приму. И они такой же получают результат. Плод, когда вырастает, он там обрезанный, и там обрезанный. Они смотрят, я не понимаю, почему так произошло. Посмотри, что ты сеял. Посмотри, что ты отверг и не позволил быть посеянному в твое сердце. Итак, это принцип и это пример. Это Бог говорит, как нам иметь потрясающий результат, лучший результат в перемене мышления. В кротости примите насаждаемое слово, которое может спасти наши души. Аллилуйя. Я думаю, что ко второй половине стиха мы вернемся, возможно, позже, если у нас останется время. У нас есть еще 20 минут. Аллилуйя. 20 минут. Давайте мы посмотрим еще один образ перемены мышления. Еще один образ. Слава Богу. Аллилуйя. Итак, вот еще один образ, который Библия дает сердцу человека. Мы завтра с вами рассмотрим эту притчу о сеятеле, где семя – это Слово Божье, а сердце – это почва. Ну вот еще один образ. Сердце человека – это сад. Сад. И именно человек ответственен, каким этот сад будет. И что будет в нем расти. Аллилуйя. Мы завтра посмотрим практические вещи, именно о сеянии и о жатве, и мы поговорим об этом. Но давайте мы сейчас разберем этот образ. Угу. Аллилуйя. Итак, Бытие, 2 глава, 15 стих. Бытие. Книга Бытие, 2 глава, 15 стих. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском». Аллилуйя. «Чтобы возделывать его и хранить его». Итак, мы призваны возделывать и хранить свой сад под названием сердце. Не Бог будет возделывать и хранить наш сад. Библия говорит, больше всего хранимого. Бог будет хранить сердце твое. Так? Нет. Бог дает нам повеление. Он говорит, ты, человек, больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни. Аллилуйя. Не позволь ничему попасть в твое сердце, чтобы остановить источник жизни. Аллилуйя. Потому что в нашем духе есть жизнь Божья. Но наше сердце – это совокупность души и духа. И вот именно душа, она либо открывает путь в духовную сферу, либо блокирует ее, в зависимости от того, как она что понимает. Поэтому мы видим, что Бог здесь, в Бытие 2 главе, повелел Адаму хранить Эдемский сад и возделывать Эдемский сад. И вот точно так же, как Адам хранил, должен был хранить и возделывать Эдемский сад, точно так мы призваны хранить и возделывать свое сердце. Давайте прочтем притчи 4 глава с 20 по 23 стих. Притчи 4, 20, 23. «Сын мой, словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих». Смотрите, «храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здоровье для всего тела его». Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Итак, Слово Божье – это семя, а наше сердце – это почва. И мы призваны принимать семена и хранить их в своем сердце. Почему? Мы разберем с вами завтра в притче о сеятеле. Четвертая почва, которая принесла изобильный урожай, это люди, которые приняли Слово Божье и хранили его в чистом сердце. Аллилуйя! Слава Богу! Притчи, 24 глава, 30-34 стих. Притчи, 24 глава, с 30 по 34 стих. «Проходил я мимо поля человека ленивого, мимо виноградника человека скудоумного», то есть у которого мало понимания, он скудоумный, И вот все это заросло терном, то есть неправильными семенами, то есть неправильными растениями. Поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. То есть этот виноградник, этот сад не защищен. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь. И придет, как прохожий, бедность твоя. И нужда твоя, как человек вооруженный. Видите, откуда источник бедности? Из сердца. Когда человек не трудится над своим сердцем, когда он не разбирает, что туда попадает, что ветром занесло, то и посеялось, что посеялось, то и возросло, кто захотел, тот и вошел. Захотел человек, вошел, повырывал добрые растения, пошел к себе посадил. Захотел другой человек, зашел, насеял там чего попадя и ушел. Так не должно быть с нашим сердцем. Так не должно быть с нашим сердцем. Если человек позволяет сеяться в своем сердце, ну, он с утра до вечера, или не с утра до вечера, все свободное время он смотрит телевизор, он просиживает в интернете, в соцсетях, он смотрит какие-то сериалы, он сеет туда все подряд, все, что ему не посоветуют, все, что ему там он не встретит в рекламе, он все ест, всеядный. Что произойдет? Источники жизни будут заглушены. Человек оставил свое сердце, свой виноградник, свой сад в небрежении. Тогда кто-то другой будет засевать этот виноградник или этот сад. И, возможно, он не твой друг. И, возможно, он не желает тебе добра. И, возможно, он хочет держать тебя в порабощении. Поэтому мы с вами ответственны, чтобы хранить свой сад. Сердце человека – это его сад, его виноградник. И он призван возделывать и хранить его. От хозяина виноградника или сада зависит, будет ли сад эдемский, или будет он заброшенным виноградником. Не надо обижаться на других людей, что у другого человека, вот у пастора понятно, у него его сердце как сад эдемский, а у меня как заброшенный виноградник. Нет, это неправильное отношение. Это правильно, да, понять, что увидеть, что есть различие между садом пастора и твоим сердцем, твоим садом. Это хорошо увидеть, что сад твой, как заброшенный виноградник. Я не говорю, что состояние хорошее, но это хорошо однажды увидеть. Если человек это однажды увидел, он может засучить рукава и начать неправильное искоренять и правильное насаждать. Тогда пройдет недолго времени, и сад будет, как сад эдемский. Ограду восстановить, не позволить в моем саду или в моем винограднике сеять всякую ложь и неразбериху, не позволить сеять кому попало. Но я в кротости принимаю насаждаемое слово. Аллилуйя. Я хочу, чтобы плоды слова Божьего, они росли в моем сердце. Почему? потому что оттуда источники жизни. Аллилуйя. Слава Богу. Фух. Слава Богу. Притчи, 13 глава, 4 стих. Притчи, 13 глава, 4 стих. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. Аллилуйя. Душа ленивого желает, но тщетно. Видите, то есть если человек, он просто живет фантазиями, но он ленится, он не работает над тем, чтобы возделывать свой сад, свой виноградник, то все эти мечты, все эти желания души, они будут тщетными, они будут неисполнившимися. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежного насытится. То есть человек, который работает над тем, чтобы засевать свой сад правильными семенами, он будет есть плоды, правильные плоды из своего сердца. Слава Богу! Три основных образа. Три основных образа, которые необходимы каждому христианину, чтобы его сердце было Эдемским садом. Или можно сказать, три группы образов. Аллилуйя. Первое – это образы или правильные образы о Боге. Это ключевой вопрос. Это ключевой вопрос нашей веры. Это ключевой вопрос нашего хождения в победе. Правильный образ Бога в нашем сердце. Неискаженный образ Бога в нашем сердце. Откуда его взять? Из Писания. Иисус пришел и показал нам Отца. Аллилуйя. Начните с Нового Завета. Начните, подчеркните все места Писания, которые хоть как-то описывают Бога Отца, Бога Сына и Духа Святого. Выделите их определенным цветом. Читайте их, размышляйте над ними. Позвольте сформироваться картине или образу Бога в вашем сердце из Нового Завета. И когда вы научитесь разделять слово, тогда можно пойти в Ветхий Завет и оттуда дополнить образ, который был сформирован в Новом Завете. Аллилуйя. Дух Святой даст вам правильные места Писания, которые добавят и сформируют более богатый образ Отца в вашем сердце. Аллилуйя. Итак, библейский образ о Боге, он должен быть насажден и утвержден в нашем сердце. Образ о том, кто я есть во Христе Иисусе и кто Христос во мне. Аллилуйя. Нам нужно ясно понимать. Вообще, это такая обширная территория, потому что на самом деле она напрямую влияет, скажем, на нашу земную жизнь. Есть богатство Божьих обетований, которые рисуют картину, кто мы есть во Христе Иисусе. Это одна сторона. И кто Христос в нас? А разве есть разница? Да, есть разница. Есть разница. Мы пребываем во Христе, а Христос пребывает в нас. И это две разные позиции. И хорошо это увидеть. Аллилуйя. позволить Богу показать это и позволить Богу нарисовать эту богатую картину. Аллилуйя. Итак, первый образ – это библейский образ о Боге. Второй образ – это о том, кто я во Христе Иисусе и кто Христос во мне. Аллилуйя. И третий образ – это кто такой дьявол. Знаете, у многих христиан есть неправильное отношение к дьяволу. Они его посадили на такую высокую позицию в своей жизни, что даже посмотреть туда боятся. Не то чтобы что-то сказать дьяволу. Послушайте, дьявол, он поражен. Это пораженная личность. Это личность, лишенная власти и силы приносить нам вред. Это личность, которая под нашими ногами. Слышите? И он не сможет ничего сделать в жизни христианина, если христианин ему этого не позволит. Однажды Бог дал мне такое утверждение. У нас осталось еще 2 минуты, да? Я успею это сказать. Бог дал мне такое утверждение. Он сказал, если ты хочешь, чтобы я что-то сделал в твоей жизни, ты приходишь за словом ко мне. Он говорит, но если дьявол что-то хочет сделать в твоей жизни, он приходит за словом к тебе. И если ты не дашь ему слова, он ничего не сможет сделать в твоей жизни. Вы слышите? Иногда обстоятельства сгущаются, другие люди начинают давить на нас, какие-то мысли приходят, чтобы создать это давление. Для чего? Чтобы выдавить из христианина слово, которое позволит дьяволу действовать в их жизни. О, ну все, капец. Я не употребляю этого слова. Это плохое слово. Я сказал его как например. Как дьявол только получил это слово, он начинает осуществлять этот капец. Почему? Потому что человек, он является тем, кто имеет власть на этой земле. И вот он открыл свои уста и высвободил власть, неправильную власть в этом слове. В этом месяце у меня ничего не получится. Я так и не смогу оплатить свою квартиру. Я так и не смогу выплатить свой долг. Дьявол говорит, да-да-да-да-да-да-да-да. Вот как раз это те слова, которые мне были нужны, чтобы лишить тебя возможности оплатить квартиру, чтобы лишить тебя возможности оплатить долги и остановить движение Божьих финансов в твою жизнь. И дьявол торжествует. И люди говорят, вот видишь, какой он сильный. Он никто и ничто без слов из наших уст. И Писание говорит, не давайте места дьяволу. Позвольте Богу нарисовать через свое слово правильную картину о дьяволе. И тогда вы можете танцевать у него на голове, а можете не обращать на него внимания. Если надоест танцевать на его голове, просто игнорируйте его. Знаете, однажды была такая история с Смит Вигглсворт. Он спал, и дьявол ночью разбудил его. Он увидел дьявола в видении. И он посмотрел на него и говорит, а, это ты лукавый. Я думал, это Бог меня разбудил. Знаете, он развернулся на другой бок, накрылся одеялом и уснул. Он проигнорировал дьявола. Аллилуйя. У этого человека была правильная картина. Кто его Бог, кто он сам и кто дьявол. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, наше время истекло. Давайте мы коротко помолимся. Дорогой Отец Небесный, мы благодарны Тебе за силу Твоего Слова. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты обновляешь наше мышление и переводишь нас в другую сферу жизни, Господь, в сферу победоносной жизни во Христе Иисусе. Мы воздаем Тебе славу, честь и хвалу, Отец, Сын и Дух Святой, во имя Иисуса. Аминь. И завтра мы с вами поговорим о том, как же обновлять свое мышление. До завтра. С миром Божьим.